Стоуну Пидман представлялся головоломкой. Разгадать ее стало для него делом чести. Он был убежден, что поселок может, должен раскрыть все до конца. И характер болезни, и ее течение, и ее последствия. Нужно только правильно сопоставить данные наблюдений. Но по мере того, как они продолжали свои поиски, он не мог не признать, что данные эти становятся все более противоречивыми. Еще один дом. Муж, жена и их взрослая дочка за обеденным столом. Им, очевидно, было весело и легко, они были счастливы, и никто из них не успел даже отодвинуть свой стул. Так они и застыли на полуслове, ласково улыбаясь друг другу поверх тарелок. Еда на тарелках уже начала портиться, привлекая рой мух. Тихое их жужжание наполняло комнату, и Стоун обратил на это внимание. «Не забыть про мух», — подумал он. Старуха с седыми волосами и морщинистым лицом, она с улыбкой покачивалась в петле, перекинутой через потолочную балку, веревка терлась о балку, чуть поскрипывая. У ног старухи лежал конверт. На нем аккуратным, четким, неторопливым почерком «Тому, кто найдет и поднимет». Стоун вскрыл конверт и прочел письмо. «День страшного суда близится. Разверзнутся земля и воды и поглотят весь род людской. Да смилостивится Всевышний над моей душой и над всеми, кто был ко мне милосерд. Остальные пусть убираются ко всем чертям. Аминь!» Бертон выслушал и сказал. Помешалась бабушка, старческий маразм. Увидела, как все вокруг умирают, и тронулась. И покончила с собой? Очевидно. Довольно странный способ самоубийства, вам не кажется? Тот мальчишка тоже избрал эксцентричный способ. Стоун молча кивнул. Рой Томпсон жил один. Судя по замасленной спецовке, он был владельцем местной бензоколонки. Рой, видимо, налил в ванну воды, встал перед ней на колени, сунул в ванну голову и держал ее под водой, пока не умер. Когда они нашли его, тело уже закоченело, а голова все еще была в воде. Вокруг никого, никаких следов борьбы. «Но это же немыслимо», — пробормотал Стоун. «Покончить с собой подобным способом просто невозможно!» Лидия Эверетт, поселковая портниха, спокойно вышла во двор, села в кресло, облила себя бензином и чиркнула спичкой. Рядом с ее останками они обнаружили обгоревшую канистру из-под бензина. 60-летний Питер Арнольд сидел у себя в гостиной, выпятив грудь в военной форме времен Второй мировой войны. Тогда он дослужился до капитана, и вот теперь опять стал капитаном перед тем, как выстрелить себе в висок из кольта. Крови вокруг не было, и старик выглядел почти смешно. Сидит себе, расправив плечи, с чистенькой сухой дырочкой в голове. Рядом со стариком стоял магнитофон, и левая его рука покоилась на футляре. Бертон вопросительно глянул на Стоуна и нажал на клавишу. К ним обратился надтреснутый, раздраженный голос. «Вы не слишком спешили, как я погляжу, но я все равно рад, что вы, наконец, прибыли. Нам нужно подкрепление. Бой, доложу я вам, был жестокий. Прошлой ночью при штурме высоты потеряли 40% личного состава и двоих офицеров в придачу. Плохи дела, очень плохи. Если бы Гэри Купер был с нами. Нам очень нужны такие герои, как он. Герои, которые сделали Америку сильной. Не могу передать вам, как это ужасно меня волнует. Ведь там над нами великаны в летающих блюдцах. Они сжигают нас заживо, душат газом. Вижу, как умирают наши люди, а у меня нет противогазов. Ни одного. Но я не намерен ждать. Я исполню свой долг. Жаль только, что у меня лишь одна жизнь, которую я могу отдать во имя своей страны». Лента продолжала крутиться, но голос умолк. Бертон выключил магнитофон. «Спятил», — сказал он. «Свихнулся начисто». Стоун кивнул. «Одни мгновенно погибли, другие сошли с ума. И тут мы опять возвращаемся к главному вопросу. Почему они погибли? В чем различие между теми и другими? Быть может, разная степень иммунитета, — предположил Бертон. Одни более подвержены этой инфекции, а у других проявилась защитная реакция, пусть временная». «Постойте-ка», — сказал Стоун. «Есть же доклад летчика и пленка. Здесь был живой человек, старик какой-то, в белой ночной рубахе. Вы думаете, он еще жив? Ну, не знаю, но если одни продержались дольше, чем другие, если кто-то прожил достаточно долго, чтобы записать на пленку целую речь, или перед тем, как повеситься, оставить записку, нельзя не поинтересоваться, а не мог ли кто-нибудь прожить еще дольше? Больше того, нет ли сейчас в поселке живых?» В этот момент они услышали плач. Сначала они решили, что это ветер. Звук был тонюсенький, исчезающе слабый. Затем стали прислушиваться. Сначала недоуменно, потом изумленно. Плач продолжался, перемежаясь сухим надрывным кашлем. Они выбежали на улицу. Звук был такой слабый, что трудно было понять, откуда он шел. Они бежали по улице, а звук, казалось, усиливался, и это подгоняло их. И вдруг плач смолк. Ученые застыли на месте, тяжело дыша. Они стояли посреди безлюдной улицы и недоуменно смотрели друг на друга. «Мы что, тоже с ума сошли?» — спросил Бертон. «Да нет», — отозвался Стоун. «Слышно было явственно». Они подождали. Минуту-другую все было тихо. Бертон окинул взглядом улицу, дома, фургон, оставшийся перед домом доктора Бенедикта. И тут плач возобновился. Теперь очень громкий, тоскливый детский плач. Они пустились бежать. Это оказалось рядом, через два дома по правую руку. Перед домом на тротуаре лежали ничком мужчина и женщина, оба схватившись за грудь. Ученые, не останавливаясь, ворвались в дом. Плач слышался все громче, гулко отдаваясь в опустевших комнатах. Они кинулись на второй этаж и ворвались в спальню. Большая, незастеленная двуспальная кровать, комод, зеркало, шкаф и детская кроватка. Склонившись над нею, они сдернули одеяло и увидели крошечное, краснолицее, бесконечно несчастное существо. Ребенок мгновенно замолчал и уставился на лица под прозрачными шлемами. Помолчал и залился опять. «Напугали мы его», — сказал Бертон, — «бедный малыш». Он неловко поднял младенца на руки и покачал его. Тот продолжал орать. Беззубый рот был широко раскрыт, щеки побагровели, на лбу проступили жилы. Голодный, наверное, догадался Бертон. Стоун сосредоточенно хмурился. «Совсем еще маленький, месяца два не больше. Мальчик или девочка?» Бертон развернул пеленки. «Мальчик, нужно его перепеленать и накормить». Он огляделся. «В кухне, наверное, есть какие-нибудь отвары». «Ни в коем случае», — заявил Стоун, — «кормить его нельзя». «Это еще почему?» «Нельзя ни кормить, ни пеленать. Ничего нельзя делать, пока мы не выберемся из Пидмонта». «А может, режим питания как-то влияет на ход болезни? Может, не сразу погибли как раз те, кто давно не ел? Может, в пище ребенка были какие-то защитные вещества? Мало ли что может быть?» Он помолчал. «В любом случае рисковать мы не имеем права. Подождем, пока не поместим его в лабораторную обстановку». Бертон вздохнул. Он знал, что Стоун прав, но знал и то, что ребенок не накормлен по меньшей мере 12 часов. Что ж тут удивительного, что он кричит? «События приняли новый оборот», — сказал Стоун. «Этот ребенок для нас главный ключ к тайне, и надо сберечь его во что бы то ни стало. Я считаю, мы должны немедленно возвращаться. Но мы ведь еще не подсчитали число жертв. Не имеет значения. У нас есть такая ценная находка, на какую мы не могли надеяться, уцелевшее живое существо». Младенец на мгновение замолчал, сунул палец в рот и вопросительно посмотрел на Бертона. Убедившись, что еды не будет, он опять заревел. Жаль, он не может рассказать нам, что здесь случилось. А я надеюсь, что может, — заверил Стоун. Они остановили фургон на середине улицы и дали знак вертолету снизиться. Бертон держал в руках ребенка, Стоун — спутник. Странные трофеи, — подумала Стоуну, — из очень странного места под названием Пидмонт. Ребенок, наконец, замолчал. Он просто устал плакать и уснул беспокойным сном, изредка просыпаясь, чтобы всхлипнуть несколько раз и снова забываясь. Вертолет опустился, взметнув облако пыли. Бертон прикрыл лицо ребенка одеялом. Когда трап коснулся земли, Бертон не без труда вскарабкался наверх. Стоун стоял внизу и ждал своей очереди, держа на руках капсулу скуп в облаке пыли, круговороте ветра, оглушенный ревом вертолета. И вдруг ощутил, что он на улице не один. Он обернулся и увидел человека. Это был очень старый человек. Редкие седые волосы, изможденное морщинистое лицо, босые ноги. Длинная ночная рубаха на нем была вся в грязи и пожелтела от пыли. Качаясь и спотыкаясь, старик брел к Стоуну. Грудь его под рубахой ходила ходуном. «Кто вы такой?» — спросил Стоун, хотя узнал его сразу. «Это тот, кого они видели на пленке, заснятой со скевенджера». «Вы», — начал старик, — «кто вы такой?» «Вы это сделали! Как вас зовут? Не троньте меня! Я не как остальные!» Дрожа от страха, он уставился на Стоуна, на его пластиковый костюм. «В самом деле, — подумал Стоун, — мы, наверное, кажемся ему какими-то чудищами, марсианами, пришельцами из других миров. Не троньте меня! Да не тронем! Как вас зовут?» «Джексон! Питер Джексон, сэр! Пожалуйста, не трогайте меня!» Он махнул рукой в сторону трупов, лежащих на улице. «Я не как остальные!» «Мы не тронем вас!» — повторил Стоун. «Других-то вы...» «Нет, не мы! Они все умерли! Это не мы!» «Врете!» — закричал старик. Глаза его округлились. «Вы все врете! Вы не люди! Вы только притворяетесь! Вы знаете, что я человек больной! Вы знаете, что меня легко обмануть! Я больной человек! У меня кровь течет! У меня это...» «Это...» — он пошатнулся, схватился за живот и скорчился от боли. «Что с вами?» Старик упал. Он побледнел и задыхался. На лице у него выступил пот. «Желудок!» — выдавил он. «Это у меня желудок!» Его вырвало, тяжело, с кровью. «Мистер Джексон!» Но тот потерял сознание. Он лежал на спине с закрытыми глазами, и Стоун подумал было, что старик умер. Но затем увидел, что грудь его вздымается, хотя и очень-очень медленно. Спустился Бертон. «Кто это?» «Тот самый странник в белой рубахе. Помогите поднять его в кабину. Он жив?» «Пока да». «Будь я проклят!» — подвел черту Бертон. Чтобы поднять в вертолет обмякшее тело Джексона, пришлось использовать лебедку. Потом спустили трос еще раз и втянули в кабину спутник. И только после этого Бертон и Стоун заняли свои места в вертолете. Гермокостюмов они не сняли, а лишь подсоединили к ним свежие баллончики с кислородом, тем самым обеспечив себя воздухом еще на 2 часа. Теперь запаса должно было хватить до конца полета. Пилот связался с базой Ванденберг, и Стоун вызвал майора Менчика. «Что вы там обнаружили?» — спросил Менчик. «Поселок мертв, у нас достаточно доказательств, что здесь действует совершенно необычный фактор». «Осторожнее», — предупредил Менчик, — «разговор идет по открытому каналу». «Знаю. Вы дадите запрос на применение директивы 7.12?» «Попытаюсь. Вы хотите сразу же?» «Да, немедленно». «Пидмонт?» «Да». «Спутник захватили?» «Разумеется». «Хорошо», — сказал Менчик, — «я дам запрос».